Здравствуйте, мы изучаем труды Бааля Сулама, страница 773, предисловие к учению 10 сферот. Мы находимся в 14 пункте. Заходите на наш сайт CAP.TV, там вы сможете найти текст, а также задать нам вопросы. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Так, снова труды Бааля Сулама, страница 773, предисловие к учению 10 сферот, 14 пункт.
Объясняет нам здесь Бааля Сулам, что мы находимся в очень особом состоянии по отношению к Творцу. Не просто так Он хочет раскрыться нам, а Он желает, чтобы мы с помощью исправления отношений между нами пришли бы к состоянию подобию Ему, несмотря на то, что это против нашей природы. Но как раз именно оставаясь к противоположной ему природе, то есть внутри оставляя получающую форму, а снаружи приобрев отдающую форму, это называется получение ради отдачи. То есть желание остается, намерение ради отдачи — это то, что мы должны приобрести у Него по нашей просьбе, чтобы Он нас повлиял на нас, и мы бы вооружились таким бы свойством, намерением ради отдачи. И тогда из этих двух противоположных свойств, обладая ими, внутренним свойством получения и внешним намерением ради отдачи, мы становимся независимы от него, потому что мы остаемся желанием получать, как и было. И это желание получать облачается в форму отдачи. Таким образом, мы становимся подобными Творцу и приходим к слиянию с Ним. И мы становимся, мы и Он, как две формы творения, слитые друг с другом. В этом цель нашего исправления. И для того, чтобы достичь этой цели, нам объясняют, что мы должны прийти прежде всего к состоянию, когда наше желание получать позволит нам и поможет нам, и поддержит нас приобрести свойство отдачи постепенно. То есть наше желание получать должно быть, по сути, неживым растительным животным, то, как мы существуем в этом мире, как и все люди существуют. А затем раскрывается у нас точка в сердце, то есть устремление к более высшей ступени. Но более высшая ступень, мы можем приобрести ее, ухватить, завоевать, только с помощью намерения ради отдачи. И поэтому прежде нам необходимо достичь такой ситуации, чтобы все, что называется этим миром, неживое, растительное, животное, все, что есть в нас и вся наша жизнь, мы над этим приобретаем намерение ради отдачи. Это прежде всего. Это первое условие. А затем нам добавят еще желание, уже духовное желание, с более высшего уровня. И тогда на это желание нам придется также добыть намерение ради отдачи. Если добудем намерение ради отдачи, мы будем в чем-то подобны Творцу, в чем-то. И это даст уже ощущение Творца, потому что мы будем с Ним в подобии свойств. В то время как, если мы приобретаем намерение ради отдачи только на наш мир, на неживое растительное животное в этом мире, означает, что мы подойдем к сокращению. И все. Когда я не буду пользоваться этим миром более ни в чем ради себя, а только для духовного продвижения. Так мы продвигаемся. То есть у нас нет больше проблем, кроме как приобретения намерения ради отдачи на любое из желаний, которые раскрываются мне в любой ситуации и в любом состоянии. А теперь почитаем, что он об этом говорит. Рекомендуете почитать с 13-го? Пожалуйста.
13-й пункт предисловия к ТЭС. И в связи с этим уже приводили мудрецы красивую притчу на слова «Горе тем, кто жаждет дня Творца». Зачем он вам день Творца? Это мрак, а не свет.
Поскольку мера отдачи для нас — это тьма изначально. И это называется день Творца. Это то, что Творец желает, чтобы для нас было как день. Для Него день. Для Него отдача — это наслаждение и жизнь. А для нас это тьма и смерть.
Притча рассказывает о петухе и летучей мыши, ожидающих света. Сказал петух летучей мыши: «Я жду света, потому что свет он мой. А тебе зачем свет?» Отсюда становится понятно, почему те учащиеся не удостоились от Лолишма прийти к Лишма. У них не было веры, и потому они не получили от Торы никакого света. А значит, во тьме ходить будут и умрут, не достигнув мудрости. Однако тем, кто удостоился полной веры, обещано мудрецами, что при занятии Торой, даже Лолишма, свет, кроющийся в ней, возвращает их к источнику. И даже без предварительных страданий и аскетичной жизни удостоится Торы Лишма, ведущей к жизни полной счастья и блага в этом мире и в мире будущем. И о них сказано: «Тогда наслаждаться будешь Творцом, и Я возведу тебя на высоты земли». 14-й пункт. «И подобно вышесказанному я разъяснил когда-то образное высказывание мудрецов: тот, для кого Тора его, это ремесло его. В занятии Торой познается величина веры человека, поскольку слова «ремесло его» или «искусство» «умануто» состоят из тех же букв, что и слово «вера» его «эмануто». Это похоже на то, как человек, доверяющий своему товарищу, одалживает ему деньги. Возможно, он верит ему только на один грош. А если тот попросит два гроша, то откажется одолжить. А может, он поверит ему на 100 грошей, но не более. А может, поверит ему до такой степени, что одолжит половину своего состояние, но не все состояние. А возможно и такое, что без тени страха доверит ему все состояние. Этот последний вариант считается полной верой, в то время как предыдущие случаи считаются верой не полной, а частичной, в большей или меньшей степени. Точно так же один человек, согласно величине своей веры в Творца, уделяет занятиям Торой и работой лишь 1 час в день. Другой, согласно мере своей веры в Творца, уделяет ему 2 часа. А третий не пренебрегает ни единым мгновением своего свободного времени, используя его, чтобы заниматься Торой и работой. И сказано, что только вера последнего совершенна, поскольку верит Творцу на все свое состояние. В отличие от этого, вера предыдущих все еще не является полной.
Каждый занимается привлечением света, возвращающего к источнику, и исправляет свое намерение ради получения, ради отдачи в соответствии с уровнем, размером веры, то есть меры отдачи, которая находится в нем. Или это правда и тьма? Мы изучаем это в разных других местах, что все это зависит от окружения. от тонкости души человека, то, что называется, но в общем результат понятен. Вопросы? Да.
Рав, возможно, что в десятке есть уровни полной веры, или вера должна быть одной на всех?
У каждого свое.
Как же мы тогда вместе?
Ну то, что вместе. В десятке никто не равен другому. Ни по свойствам, ни по желаниям. Каждый, все отличаются абсолютно. А как 10 сферот? Что может быть более противоположным друг другу, чем хохма и бина? Одно получающее, другое дающее. А затем хесед и гвура. Нецех хот. Они — это абсолютно противоположные друг другу свойства. Но приходит Есод, который соединяет всех и превращает их всех в ради отдачи именно во взаимном восполнении.
То есть наша потребность внутри десятки прийти к тому, чтобы свет, возвращающий к источнику, соединил бы всех в одну веру, в совершенную веру.
Но не то, что все равны. Каждый прикладывает сил столько, насколько он может. И тогда в общем приходим к какому-то итогу.
И не должно это быть желание как одно?
Ты не можешь приравнять эти внутренние измерения, ты не знаком с ними. Как вообще ты можешь сказать, что 10 килограмм масла равны 5 килограмм мяса? Ты скажешь, но это стоит те же самые деньги. Денег, может, это и стоит одного и того же. Но не масло и мясо, как их можно сравнить?
Но ведь мое стремление, оно существует?
Нет, не должно быть такой уравниловки, что все одного вида. Это 10 сферот, они все противоположны друг другу. И как раз именно правильное сочетание их друг с другом приведет к единому. И ты не можешь раскрыть свет, если ты не возьмешь все эти свойства и не произведешь с ними какое-то объединение, когда ты придешь к восполнению взаимному их друг с другом. Тогда раскроется Творец в виде свет Нефеш, свет Рох. И всякий раз это будет что-то совершенно отличающееся.
Но десятка — это кли.
Да.
И кли я должен выстроить.
Да.
Могу выстроить кли, которое неоднородное.
Каждый вкладывает, сколько он, на что он способен. Это и называется равенство. Ты, например, больше герой, чем я. Ты можешь 25 килограмм поднять, я только 5. Вместе мы поднимаем 25. Ну так что? Ты вообще можешь как-то сравнить людей, потребовать, чтобы они все были одинаковыми? Так это будет просто одинаково. Один человек. Когда-то был Адам один, единый. Потом он разбился. И что? Из-за того, что начали удаляться его свойства, они перестали восполнять друг друга. Теперь ты имеешь 7 миллиардов, может быть, 70 миллиардов, какая разница сколько. Но откуда все это взялось? Из-за того, что разбилось единство. И тогда начали проявляться отличия между всеми, а не объединение между всеми. С единством — это одно сердце, один человек как с единым сердцем. Если объединения нет, то все, что у тебя есть, это отрыв и разные детали. Продолжим.
15-й пункт. Итак, человеку нечего ждать, что занятие Торы и заповедями Лолишма приведет его к Лишма, пока душой не узнает, что удостоился должной веры в Творца и его Тору, потому что тогда свет, кроющийся в Торе, возвратит его к Источнику, и человеку достоится Дня Творца, который весь свет. Ведь вера очищает глаза человека, чтобы он насладился светом Творца, пока свет, кроющийся в Торе, не вернет его к Источнику. А люди, лишенные веры, подобны летучим мышам, которые не могут смотреть на свет дня, поскольку он обращается для них во мрак, более ужасный, чем ночная тьма. Ведь питаются они лишь в темени ночи. Так и глаза, не имеющих веры, слепнут при свете Творца. И потому обращается для них свет во тьму, и эликсир жизни становится для них смертельным ядом. И о них сказано: «Горе тем, кто жаждет дня Творца». Зачем он вам, день Творца? Это мрак, а не свет. И потому вначале необходимо достичь полной веры.
Понятно? Это первое действие из любого действия, которое мы делаем. Прежде всего, достичь силы веры. И тогда действие будет ради отдачи. И тогда, в соответствии с этим действием, соединимся с Творцем, раскроем его, поднимемся до уровня высшего мира, и все в соответствии с этим. Ясно? Да.
Непонятно, что значит перед каждым действием достичь полной веры.
Нам прежде всего нужно вооружиться силой веры, сокращением, экраном и отраженным светом. После этого, в той мере, в которой у нас есть отраженный свет, мы выполняем действие получения света ради отдачи внутрь нашего кли. Так как мы изучаем в каждом парцуфе. Тогда у него есть рош и гуф. В рош он производит расчет, в гуф получает ради отдачи. Поэтому прежде у него должна быть сила для сокращения экрана отраженного света. Это называется сила веры. Далер.
О том, что называется сила веры, я стараюсь понять это поглубже.
Отдача. Ты можешь поменять это слово на отдачу.
Хорошо. Мы, люди, воспринимаем реальность. У нас есть две силы, которые помогают нам воспринять реальность. Есть разум и есть чувство. Через чувство и через разум. Если я правильно понимаю, вера — это еще...
Реальность ты не воспринимаешь с помощью разума, только через чувство. Разум помогает тебе распознать то, что ты чувствуешь.
Хорошо, через чувство. Если я правильно понимаю, то вера — это дополнительный путь, более глубокое восприятие реальности.
Нет, это не дополнительный путь. Это тот же самый путь. Тот же самый, но просто в особом виде. Когда ты распознаешь внутреннюю часть происходящего, а не то, что кажется тебе в пяти материальных животных органов чувств. Твое тело животное. Ты воспринимаешь через пять органов чувств твоих животных, органов, которые обладают только свойством восприятия, ничего другого. А затем в мозге ты начинаешь обрабатывать и распознавать. Это означает, что ты начинаешь видеть. А где ты видишь? Вот здесь, в задней части разума, экрана. Тебе сюда... как бы проектирует то, что ты видишь снаружи. Но все это в твоих внутренних органах чувств.
А в вере?
А в вере у тебя есть пять чувств, которые выстроены на желании получать, которые ты когда ты приобретаешь свойство отдачи, в той мере, в которой у тебя есть свойство отдачи над желанием получать, ты начинаешь распознавать явление, которое называется Боре, Творец. Да.
И тогда, если человек начинает работать с этим восприятием реальности через силу веры, что происходит с обычными его пяти органами чувств?
Ничего не меняется, абсолютно ничего. Та же самая обычная форма меняется, не меняется. Как может повлиять друг на друга?
То есть это существует?
Существует вместе два мира. Мир будущего увидишь в своей жизни, то, что называется, живешь, дышишь, пьешь, гуляешь. Все, что есть. Даже если болен, не дай Бог, или умер.
То есть это не органы чувств. То есть я могу воспринимать реальность через свои пять органов чувств и через то, что называется верой.
Да.
Это может быть не то, что противоречит друг другу.
Не противоречит, дает тебе возможность воспринять другим через другой канал существующую реальность вне тебя.
Я спрошу конкретно. Это мы часто задаем вопрос. Сегодня я воспринимаю реально, что-то происходит. Я могу почувствовать, что мне плохо. Плохо, ну, себя чувствую. И сейчас я перехожу на другое восприятие реальности через душу. Что происходит с этим плохим моим ощущением?
Остается. Остается? Конечно, остается. Ни в коем случае. Могут какие-то быть беды, проблемы, болезни. Он может умирает, как любой человек. Ведь животные у всех то же самое тело, мы все люди.
А что я чувствую в душе в тот момент?
А в душе ты чувствуешь то, что ты постиг? С помощью отраженного света.
Это как-то связано с чувством в пяти органах чувств или нечто иное? Я не знаю, как вообще это выражается?
Нет связи. Ты понимаешь, что связи нет? Вообще нет связи. Ты живешь с помощью пяти органов чувств в своем животном, и вместе с этим ты живешь в соответствии с отраженным светом в пяти органах души. И ты можешь здесь чувствовать плохо, а там хорошо. В нешама душе ты чувствуешь хорошо, потому что ты постигаешь высшую силу, добро, творящее добро. И ты чувствуешь доброго, творящего добро. Ты не можешь там почувствовать плохо. А телом, в теле, ты чувствуешь, как все животные. Ты можешь почувствовать и хорошо, и плохо. И ты должен позаботиться о своем животном. И так далее.
Правильно ли будет сказать, что ощущение души, оно более глубокое, более охватывающее, главенствующее.
Это верно. Если у тебя есть два канала, то об одном ты думаешь больше, о другом меньше. Как сказано, нет Торы без хлеба и нет хлеба без Торы. Важно и то, и другое, и то, и другое. Да? А, кто?
Хотел дополнить вопрос Леора, если можно. Мы учили, что есть получение ради отдачи.
Да.
Вот это в какой области мы получаем? В области пяти органов чувств или в области пяти, скажем, новых органов чувств?
Да нет, никакой связи с животным. Все, о чем мы говорим о духовном, касается духовного. Теперь раскрывается новое желание. Новые желания — это совсем не те желания прошлые. Эго на самом деле тогда эгоизм и начинает раскрываться. Тогда желание получать и называется истинным эго. А нет, это животное маленькое. Каждый, кто больше своего товарища и так далее. Да. Как я могу поделить на два этих уровня?
Когда ты получишь вторую часть, ты узнаешь, как делить. Пока что продолжим.
17 пункт. 16 пункт. В свете сказанного разъясняется проблема из Тосфот, где сказано: «Для всякого, кто занимается Торой лишма, она становится эликсиром жизни. А для всякого, кто занимается Торой лолишма, она становится смертельным ядом». И спросили мудрецы: «Разве не сказано, что всегда человек должен заниматься Торой, хотя бы и лолишма, потому что от лолишма приходит к лишма?» И согласно вышеизложенному, можно привести простое разделение. На тех, кто занимается Торой ради заповеди об изучении Торы, и в любом случае, веря в вознаграждение и наказание, все же совмещают наслаждение и личную выгоду с намерением доставить удовольствие Творцу. А потому свет, кроющийся в Торе, возвращает их к источнику, и они приходят к лишма. А на тех, которые занимаются Торой не ради заповеди об изучении Торы, поскольку не верят в вознаграждение и наказание, в такой степени, чтобы приложить ради нее столько усилий, а прилагает усилия только ради собственного наслаждения.
Допустим, хочет быть умным, мудрецом,
а потому становится для них Тора ядом смерти, так как свет, кроющийся в ней, обращается для них во тьму.
То есть тот, кто изучает Тору, нет такого, чтобы она не действовала, она всегда действует. Либо ты находишься в намерении ради себя, и тогда Тора становится тьмой, либо ты хочешь изучать Тору, чтобы обрести свойства веры, то есть отдачи, чтобы отдавать, и тогда она становится для тебя светом. То есть она выстраивает тебе келим, чтобы в них ты раскрыл высший свет. Поэтому наука Каббала называется наукой света. Наука тайны, потому что раскрывает скрытые эти возможности Торы истины, которые раскрывают истину. Так называется наука Каббала. И нужно еще выяснить, что называется, и учить науку Каббала. Но условия на условия. То есть то, что он требует от изучения Торы, чтобы от этого у него было исправление. Да, он должен достичь свойства отдачи. И, соответственно, этому он должен доказать это в десятке, в учебе, в подготовке, во всем. И не учиться ради знания, а ради получения света. Понятно? Прекрасно, я вижу. Так, более-менее. Да. Не хочешь?
Здесь сказано в третьем абзаце, из-за того, что удостоились полной веры. Он пишет, что даже если в Лолишма, что значит полная вера в Лолишма?
Те, которые были, у которых не было веры,
тем, кто удостоился полной веры, им обещано. Но действуют они в Лолишма. Свет их возвращает к источнику.
Свет возвращает их к источнику, даже если они еще не удостоились веры.
Тех, кто удостоился.
Если удостоились, то у них есть еще хисарон. Они не достигли еще полной веры. Достигли только своей ступени, но свет все равно действует. Если остается еще ор макиев, когда ты не получил весь свет еще внутрь, то наверняка ты продвигаешься.
Но это относительная часть их келим.
Да, каждый относительно. Да.
Можно ли продолжить вопрос Лёра? Не укладывается что-то. Если в кли, исправленном кли, я уже могу связать каким-то образом с добрым, творящим добро и единым источником, почему это не влияет на мое отношение к страданиям тела из того, что проходит со мной в пяти органах чувств?
Есть взаимное влияние, конечно, одного на другое. Допустим, если человек очень болен, так что он может сделать? Так он не может сосредоточиться на духовной работе, как Баля Сулам был болен, пригласил врача, врач ему сказал, ты не можешь учиться, можешь только читать псалмы. Так Баля Сулам сказал, доктор не знает, какая тяжелая работа читать псалмы. Но это влияет. Или наоборот, когда ты находишься в духовном воодушевлении, и даже если ты, скажем, устал или голоден, допустим, все равно это влияет, это наполняет тебя чем-то. Но это такое влияние, потому что существуют два тела, одно в другом. Об этом и написано, что если нет хлеба, нет Торы, и если нет Торы, нет хлеба. Есть такое воздействие, И воздействие другое. Если нет муки, то нет Торы. Если ты болен, не дай Бог, или ты голоден, не дай Бог, то ты не можешь так сосредоточиться на духовном. Неважно, кем бы ты каббалистом ни был. Есть границы. Пока существуют в двух телах, материальном и духовном.
Но все еще, все, что я получаю в пути, это согласно плану творения, как доброго творящего добро. И мне лишь придется связать все вместе. И если я болею от всего, то он ни на что не способен. Но когда-то мне я свяжу.
Я не отношусь к этому, потому что это происходит расчету согласно, который находится выше меня. Это все спекуляции твои, не более того. Я должен работать, насколько я могу. Насколько я способен, в каждом состоянии я должен работать в духовном исправлении. Все, дают возможность, не дают. Для чего? Почему? Я не знаю. Нужно это принимать и работать. Умником здесь не будешь, потому что ты не знаешь общего процесса, кто знает, почему ты страдаешь чем-то одним, а тот чем-то другим, почему одно сначала, другое потом. Ты не от здравого разума ты начинаешь спрашивать эти вещи. То, что превыше тебя, не требует, сказано. Это уже относится к организации общего интегрального кли. И мы подвластны всем этим вещам. Может быть, сейчас я страдаю, потому что благодаря моему страданию кто-то должен там проснуться. Это общий кли, это так. У меня болит нога, и из-за этого у меня есть проблемы в голове, потому что не могу думать, потому что голова занята тем, что болит нога.
Может, последний вопрос? У нас последняя часть нашего урока. Очень часто возникает вопрос у учеников кампуса.
Какой?
Ну, например, когда я познаю систему, источник и доброго творящего добро, тогда и вся моя жизнь выстроится иначе, станет все яснее, я буду лучше принимать все.
То, что будет более понятно, да. Но то, что ты можешь играть с тем, как ты хочешь, с творением, людьми, с собой, нет. Нет. Потому что ты будешь ограничен даже в том, что ты хочешь делать все ради отдачи. То у тебя не будет мыслей о себе, если так. То, что будешь более организован, да. Понятно. Потому что если ты думаешь все время в направлении исправления творения, то приходит свет, возвращающий к источнику, и организует тебе все остальные вещи. Это в той мере, в которой ты в этом погружен. Но мы не как разные эти прорицатели из цирка. Мы не занимаемся спекуляциями. Ты сделай так, значит, так будет. Сделаешь по-другому, значит, будет что-то еще. Нет, это запрещено. Мы думаем все время о максимальном объединении, исходя из этого, отдачи Творцу. Да.
А с таким намерением, если мы за него держимся, то что можно удостоиться?
Мы удостоимся того, что даже все плохие случаи кажутся нам хорошими. Ты начинаешь чувствовать, насколько ты с помощью разных действий, разных событий, происшествий, которые ты проходишь, ты с помощью этого приходишь к исправлениям и выигрываешь. Настолько, что я тогда не понимал, но Рабаш, я помню, когда он схватил меня и сказал: «Ты не представляешь, сколько ты обретаешь благодаря этой болезни», потому что он видел, что я очень страдал, у меня тогда была очень сильная экзема, аллергия кожная тогда. Он видел, мы гуляли в парке Ганаишу. Я сказал ему: «За что такое страдание? Это же меня отрывает от всего. Я не могу учиться, я не могу читать ничего. Меня просто сжигает это. У меня было сильное тогда раздражение». Он говорит, ты не знаешь, что ты получаешь. Что я получаю, если я теряю тут в учебе, во всем? Я не работал и не учился. Ничего. Так. То есть есть периоды, когда проходит, ну, каббалисты, даже я тогда был начинающим еще. Что есть от этого большая польза. Больше, чем от учебы, больше, чем от работы, больше, чем от всего. Так он видел. Поэтому я говорю, что то, что мы должны ответить нашим товарищам в кампусах, там, новым ученикам, что ты наверняка продвигаешься добрым путем, ты идешь к свету, ты обретаешь свет, который воздействует на тебя, и наверняка он ведет тебя к хорошим состояниям, больше уверенности, больше понимания, больше ощущения. Прежде всего, ты обретаешь будущий мир. Даже в одном из твоих состояний, если тело умирает, и наверняка, что мы все дойдем до этого. Я думаю, никто не сомневается в этом. Хотя мы об этом и не думаем, забываем. Это защитная реакция тела, которая заставляет нас забывать об этом. Но ты не умираешь, тело твое умирает. А ты пока что уже обрел душу, ты существуешь там, ты живешь в ней, обитаешь в ней, и это для тебя существование больше, чем в теле. Пока ты вообще, чем больше и больше ты обретаешь эту душу, ты ценишь тело, которое помогает тебе обретать следующие ступени души. И духовное продвижение, оно может быть только в обоих. Тот, кто не закончил роль свою, он возвращается и продолжает, но продолжает. Если ты достиг какого-то духовного состояния, ты в следующем кругу обороте очень быстро доходишь до того состояния, буквально производишь такой скачок и начинаешь, и продолжаешь свои 125 ступеней до конца. Но если ты этого не делаешь, то ты остаешься на нулевой ступени. И кто знает, когда ты дойдешь. Нужно объяснить им эти вещи. Это огромная выгода, хотя она кажется эгоистической. Но, тем не менее, это расчет в получающих келим. Ты производишь расчет. Поэтому несомненно, что это стоит, по крайней мере, у кого-то есть какая-то маленькая склонность развить ее, изучать науку Каббала и видеть, как мы достигаем исправления. Сказано, мир свой увидишь при жизни, чтобы там не было. Ты продвигаешься. Даже столетний старик, есть у него еще год прожить. Пусть продвигается, даже если не достигнет он духовного раскрытия. Он все равно вкладывает. Каждый наш вклад в направление духовного, даже самый маленький. Просто приходит человек и говорит, я хочу что-то там помочь, что-то, может быть, вам нужно перенести или там перевезти, у меня есть машина. Это вклад. Вклад. Все учитывается. Желание работает. Все входит в этот расчет. У каждого из нас, мужчина, женщина, ребенок, старик, у каждого есть такие состояния, а не только мужчина достигает духовного, нет. И старик, и женщина, и ребенок, все эти внутренние состояния. Поэтому стоит вкладывать как можно больше, и поэтому все эти народы мира различные, которые не чувствуют особого стремления к ним, и их исправление именно в поддержке. И это большое исправление именно благодаря их поддержке в количестве. Те, которые находятся в рож парцуфа общего, они могут работать качественно, и тогда выигрывают от этого все. Как и в семье, мужчина идет работать, женщина готовит дом, организует. Было когда-то. Сегодня муж сидит дома, жена идет работать. Ладно. Хорошо? Да.
Эли Азуза спрашивает, как вера человека может привести к полной вере, совершенной вере?
Полная вера — это когда у меня есть сила отдачи на все мое желание получать, которое раскрылось. Это называется полной верой. Когда я могу работать ради отдачи с отдающими келим и с получающими келим ради отдачи. Это называется полной верой. Вера не полная, когда я работаю только с отдающими келим ради отдачи. Хотя мы вчера читали Рабаша, где говорилось наоборот. Но там это про другое говорилось. С другой точки зрения. Это все? Да. Авигдор.
Est-ce que c'est dangereux de demander la lumière qui réforme?
Не опасно ли просить свет, возвращающий к источнику?
Да, очень страшно. Очень опасно. Почему? Вдруг дадут тебе силу отдачи, и ты начнешь отдавать другим. Что, с ума сошел? Должен подумать о себе.
Ведь
сказано, что это притягивает тьму.
А, с этой стороны. Да. Тот, кто начинает познавать, что такое отдача, он начинает узнавать, что желание получать — это тьма. Он приходит к более острым состояниям, более противоречивым между светом и тьмой. И, конечно, тогда ощущение зла его, оно намного больше, чем наше. Как и ощущение блага и добра его намного больше, чем наше. Но у него есть экран. И с помощью экрана он чувствует и то, и другое, таким образом, что его не разрывает на части. Это как у образованного человека. Ты можешь говорить с ним о каких-то умных вещах, а с младенцем ты будешь говорить с ним о каких-то высоких материях там, или о чем-то таком. Даже с ума может сойти. То есть каждый согласно своему уровню. Ты, когда ты получаешь свет, возвращающий к источнику, и с помощью его ты обретаешь свойство веры, ты не боишься ничего. Это свойство отдачи, ты выходишь из себя. Все твои страхи, они внутри. И тогда у тебя есть другой страх. Могу ли я доставить наслаждение Творцу? И нет других страхов. Будет все в порядке. А Виктор, ты еще можешь успеть.
Бальсулам пишет, что лолишма — это для тех, кто сочетает отдачу с собственной выгодой. Есть разные ступени сочетания.
Верно, разные ступени сочетания. Это называется то, как мы приходим из лишма к лишма, скажем, в конверте, $1000 или 999 и вплоть до нуля. С ступени.
Я спрашиваю сегодня, мы говорили о том, что Творец должен быть в группе, и обращаться к нему можно только через десятку.
Да.
Как можно сегодня перейти, допустим, от $1000 к 999?
Вы сегодня должны думать только об одном. Вся реальность, я должен видеть ее через группу. Неважно, 99, там, тысячи или что. Важно, чтобы мы все видели только через группу. У меня нет другой жизни. Только через группу. Внутри группы я должен быть. И на этом
несколько сообщений перед завершением. Соединяем Израиль, рав Лайтман, в туре встреч по стране. Мы приглашаем вас на встречу с рав Лайтманом в ближайшем месте к вашему местожительству. На этой неделе Верховатин, подробности и запись по телефону 1-700-509-209. Мировое собрание товарищей. Сегодня в 6:45 мы приглашаем всех объединиться на мировом собрании товарищей. На этом мы закончим. И большое спасибо всем телезрителям. Курс «Основы Каббалы» на английском языке. Мы приглашаем всех англоговорящих присоединиться на живой онлайн-интерактивный курс. Присоединяются тысячи человек, которые желают перевести свою жизнь на следующий уровень. Вводные лекции в ближайшую среду в разное время. Подробности и запись на сайте kabbalarevit.com. Спасибо и всего хорошего дня.
Преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж. Step into the light, because together